Но Ида ни в чем не признавалась, только опять на губах играет та же лукавая улыбка, а в бездонных голубых глазах затаился смех. «Это серое фуляровое платье?» — начала она. «Ах ты, маленькая мучительница!» «Тогда я, в свою очередь, спрошу у тебя о том же, о чем ты спрашивала меня. Нравится тебе Гарольд Денвер?» «О, он такая прелесть!»
«Ида!»
«Ну ты же сама меня спросила. Это то, что я о нем думаю. И ни слова больше, дорогая моя любопытная старушка, ты от меня не узнаешь. Тебе придется подождать и не слишком любопытничать. Пойду посмотрю, что делает папа». Она вскочила со скамеечки, обвела руками шею сестры, прижала ее к себе и ушла. Ее чистая контральто, напевающая мелодию из Оливетты, звучала все тише и тише, пока, наконец, где-то вдали не хлопнули двери и пение смолкло. Но Клара Уокер все сидела в тускло освещенной комнате и, опершись подбородком на руки и задумчиво глядя на сгущающуюся темноту, она была обязана играть роль матери и направлять младшую сестру по пути, которым ей самой еще не пришлось идти. С тех пор, как умерла мать, Клара никогда не думала о себе, а только об отце и сестре. Себя она считала очень некрасивой и знала, что ей не хватает изящества и грации, причем как раз в те минуты, когда она больше всего в них нуждалась. Она видела свое лицо в зеркале, но не могла видеть той быстрой смены выражений, глубокого сожаления, сочувствия, нежной женственности, которая придавала ему такую прелесть и привлекала к ней всех, кто был в сомнении или в горе, как, например, она привлекла к себе в тот вечер несчастного, непонятливого Чарльза Уэстмакота. Она считала, что не сможет никого полюбить. Ида же, веселая, маленькая, живая, с сияющим лицом, была создана для любви. Это было у нее врожденное. Ида была существом юным и невинным. И потому нельзя дозволять, чтобы она пустилась слишком далеко и без всякой помощи в столь опасное плавание. Ясное дело, между нею и Гарольдом Денвером существовал какой-то уговор. У Клары, как у всякой доброй женщины, таилась в глубине души страсть устраивать браки. И она из всех мужчин уже выбрала Денвера, считая его надежным человеком, которому можно будет поручить Иду. Он не раз говорил с ней о своих стремлениях, о том, какие улучшения в жизни может оставить после себя человек. Она знала, что это был человек с благородным характером, с высокими стремлениями и серьезный. Но при всем том ей не нравилось, что это держится в тайне, и что Ида, такая откровенная и честная, не хочет рассказать, что между ними произошло. Что ж, она подождет, и если будет возможно, сама на следующий день наведет Гарольда Денвера на нужный разговор. Может, статься, она узнает от него то, о чем не хотела сказать ей сестра. Глава 5. Победа на море. Доктор и адмирал имели обыкновение вместе ходить гулять между первым и вторым завтраком. Жители этого мирного местечка, где были проложены три дороги, обсаженные деревьями, привыкли видеть две фигуры долговязого, худого и сурового на вид моряка и низенького, подвижного, одетого в костюм из твида доктора, расхаживающих взад-вперед и появлявшихся всегда в одно и то же время с такой точностью, что по ним можно было проверять часы. Адмирал делал два шага, в то время как его спутник делал три, так что оба проходили не менее 4,5 миль в час, а может быть и больше. За теми событиями, которые были описаны в предыдущей главе, наступил чудный летний день. Небо было темно-голубого цвета, и по нему плыли белые перистые облачка. Воздух наполняло жужжание насекомых, которое вдруг становилось слышнее, когда мимо пролетали пчела или синяя муха со своим дрожащим и протяжным гудением, словно бы служившим другим насекомым камертоном. Когда оба приятеля поднимались на холмы, которые ведут к Хрустальному дворцу, они видели темные облака дыма, окутывающие Лондон и тянущиеся вдоль горизонта на север, и среди дыма вдруг появлялись то колокольня, то купол. Адмирал был очень весел, потому что с утренней почтой пришли хорошие известия для сына. «Удивительно, Уокер!» — говорил он. «Прям удивительно, как выдвинулся мой сын за последние 3 года! Мы получили сегодня письмо от Пирсона. Пирсон, как вам известно, старший компаньон фирмы, а мой сын младший, фирма называется Пирсон и Денвер. Этот Пирсон — ловкий старик, он такой хитрый и такой жадный, как акула в лоплате. Но теперь он уезжает на 2 недели и передает все дела моему сыну, а дел у него множество, и вместе с тем предоставляет ему полную свободу действовать по своему усмотрению. Каково доверие? А ведь он только 3 года на бирже. Всякий может питать к нему доверие. За него ручается уже самое его лицо, — сказал доктор. Вы скажете, Окер. Адмирал подтолкнул его локтем в бок. Знаете вы мою слабинку. Впрочем, это совершенная правда. Бог наградил меня хорошей женой и хорошим сыном, и, может быть, я еще больше ценю их от того, что долго был с ними в разлуке. Мне остается только благодарить Бога. То же самое я скажу о себе. У меня такие дочери, каких только поискать. Взять, к примеру, Клару. Она изучила медицину настолько хорошо, что могла бы получить диплом, а занималась лишь для того, чтобы иметь возможность интересоваться моими трудами. Но погодите, кто это там едет? — На всем ходу и под ветром, — воскликнул адмирал. — 14 узлов, никак не меньше. — Да ведь это она, та женщина, клянусь святым Георгием! В клубах пыли из-за поворота показался высокий трехколесный тандем, как стрела, летевшая по дороге. Впереди сидела миссис Уэстмакот, на ней была надета твидовая матросская куртка цвета вереска, юбка немного пониже колен и штиблеты из той же самой материи на толстых подошвах. Она держала под мышкой большую связку каких-то красных бумаг. Чарльз, сидевший позади нее, был одет в норфолкскую куртку, панталоны заправлены в сапоги, и из обоих его карманов торчала по свертку точно таких же бумаг. Пока приятели смотрели на них, эта парочка притормозила, дама спрыгнула с велосипеда, прибила одно из своих объявлений к садовой решетке пустого дома и затем, вскочив опять на свое место, хотела устремиться дальше, но племянник обратил ее внимание на двух джентльменов, стоявших на тропинке. — О, я вас и не заметила, — сказала она и, повернув руль, направила к ним велосипед. — Какое прекрасное утро, не правда ли? — Чудное, — ответил доктор. — Кажется, вы очень заняты. — Да, я действительно очень занята. Она указала на красное объявление, прибитое к решетке, которая развивалась на ветру. — Как видите, мы ведем пропаганду. Мы с Чарльзом занимаемся этим с 7 утра. Речь идет о нашем собрании. Хочу, чтобы оно имело полный успех. Вот, посмотрите. Она разгладила одно из объявлений, и доктор прочел свою фамилию, напечатанную большим жирным шрифтом в конце. — Как видите, мы не забываем нашего председателя. К нам придут все. Две милые старые девы, которые живут напротив. Мисс Уильямс вначале сторонились нас, но все-таки я добилась их обещания прийти. — Адмирал, я уверена, что вы нам сочувствуете. — Хм, я не желаю вам зла, сударыня. Вы придете на нашу встречу? — Я просто... — Нет, кажется, я не смогу этого сделать. — Ну так на наше собрание? — Нет, сударыня, я никогда не выхожу после обеда. — Разумеется, вы придете. Я зайду к вам, если у меня будет время, и поговорю с вами, когда вы будете дома. Мы еще не завтракали. Всего доброго. Затем послышался шум колес, и пыльное облако опять покатилось по дороге. Адмирал и не заметил, как они успели всунуть ему одно из этих противных объявлений. Он скомкал его и бросил на дорогу. «Пусть меня повесит Уокер, если я пойду», — сказал он, продолжая прогулку. «До сих пор никто еще не заставил меня сделать что-нибудь против воли, ни мужчина, ни женщина».
«Я никогда не бьюсь об заклад», — ответил на это доктор, — «но, по-моему, шансы скорее за то, что вы пойдете».
Едва адмирал пришел домой и уселся в столовой, как на него опять было совершено нападение, он не спеша и любовно развертывал номер «Таймс», приготовляясь к долгому чтению, которое должно было продлиться вплоть до второго завтрака, и уже укрепил золотое пенсне на своем тонком носу с горбинкой, как вдруг услыхал хруст песка и, выглянув из-за газеты, увидал, что по садовой дорожке идет миссис Уэстмакот. Она была одета все в тот же странный костюм, который шокировал моряка, человека старой закалки, так как нисколько не согласовывался с его понятиями о приличиях. Но, глядя на нее, он не мог отрицать, что она была очень красива. В разных странах он видел женщин всех оттенков кожи и возрастов, но ему не доводилось встречать столь красивого лица с правильными чертами и такой прямой, гибкой и женственной фигуры. Глядя на нее, он перестал сердиться, и на лбу у него разгладились морщины. «Можно войти?» — спросила она, показываясь в окне на фоне зеленой лужайки и голубого неба. «Мне кажется, что я вторглась внутрь неприятельской страны». «Позвольте вас заверить, что это очень приятное вторжение, сударыня», — сказал он, откашливаясь и поправляя свой высокий воротничок. «Располагайтесь в этом садовом кресле. Чем могу служить? Велеть доложить миссис Денвер, что вы здесь? Пожалуйста, не беспокойтесь, адмирал. Я зашла к вам только по поводу нашего утреннего разговора. Не откажите в своей сильной поддержке на нашем предстоящем собрании. Мы будем обсуждать вопрос об улучшении участи женщины».
«Нет, сударыня». «Я не могу сделать этого». Он сжал губы и покачал сидеющей головой.
«Почему же вы не можете?»
Это против моих принципов, сударыня.
Почему против ваших принципов?
Да потому что у женщины свои обязанности, а у мужчины свои. Вероятно, я человек старых взглядов, но что поделать?